В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос. Вот вопрос, который вам представляется таким затруднительным, который вас, может быть, отвращает от христианства, который делает для вас христианство чем-то неубедительным, неправдоподобным. Добро пожаловать, если у вас такой вопрос. Как раз я здесь для того, чтобы попробовать на этот вопрос ответить. И присылать вопросы можно разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет такая красивая полоска внизу, синяя, слушать эфир. И там будет кнопка «Задать вопрос в студию». И вот вопрос окажется у меня. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, которые нас поддерживают, посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет в углу такая большая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И там будет первая же ссылка вести на страничку моей передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать. И я напомню, что вы можете присылать еще вопросы на ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Макс задал такие вопросы. Есть ли в Священном Писании моменты, затрагивающие развитие науки и техники? Я так понимаю, что Господь нигде не запрещает совершенствовать инструменты для работы, но есть еще люди, которые выступают, если не за запрет, но за ограничение научно-технического прогресса. Как вы думаете, может ли научно-технический прогресс длиться постоянно, или же ему есть предел, подразумеваю границу, где начинает рушиться замысел Бога о человеке, где мораль и нравственность отходят на второй план? Ну, проблема в том, что грешный человек абсолютно все, что он сделает, он может обратить в грех. Это не проблема научно-технического прогресса как такового. Это проблема того, что грешные люди все могут обратить к греху. Абсолютно все. Поэтому, да, все достижения научно-технического прогресса, они будут использованы в каких-то злых целях, в том числе. И это неизбежно. Я не думаю, чтобы Библия как-то запрещала научно-технический прогресс. Мы сейчас с вами общаемся при помощи, очевидно, технических средств, которые еще не так давно были недоступны. Другое дело, конечно же, человек может использовать технические достижения и использовать для того, чтобы творить какое-то зло. Могут ли быть, в принципе, аморальные, значит, проявления научно-технического прогресса? Ну, могут быть, я думаю, да. То есть, например, какие-то манипуляции с жизнью. Ну, там, суррогатное материнство, например. Вот. Или там технологии абортов. Вот бывают такие, в принципе, аморальные вещи. Но это не делает научно-технический прогресс сам по себе, в принципе, аморальным. Время от времени священники и миссионеры затрагивают вопрос об отношении человека к вере. В плане, что есть вера потребительская и евангельская. При потребительской человек идет в храм, чтобы решить житейские проблемы. Поставлю свечку, отстаю литургию, мои проблемы решатся. Если проблемы не решаются, человек из храма уходит. А кто и остается? А евангельская вера как раз ставит центр самого Христа. Как бы вы объяснили, почему нужно верить в Бога, по-евангельски, почему потребительское отношение к вере неправильно. Ну, оно является скорее незрелым, чем неправильным. То есть человек не сразу понимает, кто такой Христос, человек не сразу понимает, что Христос ему предлагает, и человек может прийти в церковь, потому что вот он хочет решить свои проблемы. Есть множество людей, которые именно так и обратились. То есть я знал, например, выздоравливающих алкоголиков, которые обратились к Богу, когда они поняли, что вот это последняя, единственная надежда, что они сейчас вот-вот умрут под забором. И они поэтому, значит, все, что им остается, они вопиют к Богу. И понятно, что они к Богу приходят не потому, что вот они Бога возлюбили, а потому что им очень-очень плохо, им очень-очень страшно, они знают, что они погибают, они взывают к Богу, который может их спасти. И Бог принимает такое обращение, Бог не гордый. Со временем человек начинает приходить к сознанию, это происходит не моментально, что то счастье, которое он ищет, это и есть Бог. Бог нас создал для вечной радости, Бог нас создал для вечного счастья. И когда мы воссоединимся с Богом, мы будем вечно, бесконечно счастливы. Вот все, чего мы хотим в глубине нашего сердца, мы хотим водвориться у Господа, мы хотим быть дома. Для нас Царство Небесное – это наш родной дом, из которого мы выпали, из которого мы потерялись и, значит, блуждаем. И человеку, который только-только подходит к вере, это не очевидно. Он, да, пытается избавиться от чего-то, что ему причиняет страдания в этой жизни. Он пытается добиться каких-то целей, которые ему кажутся важными. Но обращение – это процесс. Святой Дух призывает человека медленно. И в том, что человек обращается к Богу, потому что он имеет нужду в том, чтобы вот как-то проблемы порешать со своей жизнью, вот что-то у него плохо, что-то у него болит, чем-то он напуган. Бог не гордый, Бог его принимает. Но мы можем вспомнить притчу о блудном сыне, где блудный сын, он и не подумал возвращаться к отцу. Понимаете, пока он сидел, у него куча денег, он сидит у него тут, значит, эти его собутыльники, там, блудницы, и вообще дым коромыслом, музыка играет, значит, и он не думает, ох, как я плохо поступил с моим отцом, мне, наверное, надо вернуться. Нет, он задумался о том, чтобы вернуться к отцу, когда деньги кончились, когда его все покинули, когда он был вынужден идти там свиней пасти. То есть блудный сын, он обратился к отцу в ситуации, когда ему было плохо, и ему было есть нечего. И отец его принял. Отец его не стал упрекать. А что ж ты вот раньше не подумал? А что ты вот... Вот ты вообще обо мне вспомнил только когда тебе стало совсем-совсем плохо. Ну, стало плохо, пришел, отец его принял. То есть, в принципе, если человек обращается к Богу не из самых высоких соображений, а потому что ему больно, плохо, страшно, и он ищет помощи, Бог его принимает. И это нельзя сказать, что это, в принципе, неправильная вера. Это незрелая еще вера. Она еще незрелая, но она, эта вера, она постепенно в человеке будет вырастать. Она постепенно будет в человеке менять его. Постепенно человек будет приходить к осознанию того, что Бог есть наша радость, Бог есть наше утешение. Но очень часто для человека сначала, который обращается к вере, Бог – это скорая помощь, и это, ну, такой этап. Нельзя сказать, что это, в принципе, плохо. Это лучше, чем ничего. Но постепенно человек из этого призван вырасти. Почему в житиях святых так много говорится о чудесах? Разве это не прельщение людей? Ну, смотря какие жития. Я вот, например, читал Епифания Премудрого, житие преподобного Сергия, и там есть чудеса, но как раз чудеса очень такие, знаете, смиренные. То есть там это не голливудские спецэффекты, и я как раз верю, что это вполне достоверные свидетельства. преподобный Сергий творил чудеса. В Евангелии мы читаем, что у верующих будут сопровождать сии знамения. Ну и там перечисляются чудеса, которые будут происходить с уверовавшими. И я верю, что такие чудеса, они происходили в истории церкви. Я верю в то, что да, святые могли творить чудеса. Другое дело, что не каждое сообщение в житии святого, оно достоверно. Да, в житиях святых туда могут вкрадываться какие-то мифические элементы, это не исключено. Другое дело, что в принципе чудеса возможны, святые их могли творить. Гордон Фримен пишет, допустимо ли считать, что в Ветхом Завете есть мифы, например, история про Эдем, художественные истории, богословские притчи типа Иова и Ионы, или нужно воспринимать все строго буквально, утверждая, что все было строго документально. А, понимаете, слово «миф» ему не повезло в том отношении, что его используют в двух совершенно разных значениях. В обычном бытовом смысле слово «миф» мы используем в значении неправды и выдумка. Мифа там о гражданской войне – это ну, вот какие-то истории, которых не было на самом деле. А в антропологии говорят о мифе в другом смысле. Миф – это история обычно о богах и героях, которая рассказывает о происхождении, устройстве мира, почему мир таков, каков он есть, как он появился на свет. И вот миф – это в этом отношении литературный жанр. И миф может быть истинным. Миф может передавать истину, но он ее передает на своем особом мифическом языке. То есть вот миф может быть истинным, если рассматривать миф именно в научном антропологическом смысле. Но тут беда в том, что сразу возникает путаница, люди используют слово миф в значении именно вот выдумка. Поэтому с такой оговоркой, подчеркну, что мы используем слово «миф» именно в антропологическом смысле. А в Писании присутствуют мифы именно как литературный жанр. Это не должно нас пугать и смущать. Значит, что касается богословских притч там, про Иова и Иону, такое толкование, оно совершенно возможно, оно ничего не меняет в богодухновенности Писания. Ну, вот, например, в Евангелиях мы читаем истории, которые рассказывает Иисус про блудного сына. Это историческая история или нет? Это вот реальная семья, которую знал Иисус, в которой вот реально было два сына, один сын пошел, значит, там, на страну далече. Все вот так события развивались. Это конкретные люди. Мы не знаем, и нас-то не волнует даже. Нас волнует, собственно, богословский смысл этой притчи. Мы не задаемся даже вопросом, насколько это все реальный исторический персонаж. Или притча о милосердном самарянине. Это реальный случай. Это произошло на самом деле. Или Иисус просто эту историю нам рассказывает для того, чтобы рассказать, проиллюстрировать определенные вероучительные нравственные истины. Да, собственно, неважно. Мы даже вот читаем эту притчу, мы не задумываемся о том, а вот это добрый самарянин, это реальное лицо или нет, или это там примеры собирательный образ. Точно так же возможен подход к некоторым повествованиям Ветхого Завета, к той же книге Ионы, что это притча, которая носит богословский характер и которая не является описанием реально происшедших событий. Другое дело, что вот книга Ионы, она как богословское произведение, оно абсолютно гениально, и это удивительное прозрение, которое до сих пор людям очень трудно понять, потому что там Бог посылает пророка Иона в Ниневию, Ниневия – это столица Ассирии, Ассирия – это страшный враг Израиля и исключительно жестокий завоеватель. Но вот если мы помним учебники истории за пятый класс, там были ассирийские барельефы, где ассирийцы изображали, как они людей на колья сажают, в порядке такой монументальной пропаганды, что типа, да, мы такие, нам лучше сразу платить дань и не выделываться. И вот к этим страшным завоевателям Бог посылает Иону, и он этим недоволен страшно, потому что они же гады покаются, и Бог их простит. Это ж они отвертятся от заслуженного ими наказания, и Бог открывает Ионе, что эти страшные язычники, эти страшные враги его народа, они тоже его творение. Он их тоже любит, он их тоже жалеет, он тоже сожалеет о бедствии, в том числе по отношению к этим страшным язычникам. И вот эта идея, что Бог вообще любит всех людей, все люди являются его творениями, ему дороги, она до сих пор очень трудно до сознания доходит. То есть книга Иона, она абсолютно богодухновенная, она абсолютно имеет неприходящее значение, ее надо читать и перечитывать, она очень важна для нас сейчас в том числе. Но при этом вопрос о том, а насколько вот все было вот так, как написано, что там действительно три дня вся Ниневия каялась, да это, собственно, не важно. Не важно, смысл повествования не в этом, а не для этого нам сказано. Поэтому мы должны исходить из того, что Бог открывает нам истину на том языке и тем путем, который мы способны воспринять. Мы должны быть открыты к тексту, к тому, что он нам хочет сказать. И толкование текста тут зависит от литературного жанра, например. Вот Евангелие – это явно исторические повествования. Там речь идет об исторических событиях, при которых присутствуют определенные лица, которые происходят в определенный момент времени, когда правителями были определенные люди. То есть Евангелие, например, это история. Это история, это о том, что реально произошло вот на самом деле. Внутри Евангелия есть притчи, которые могут быть неисторичны. И внутри Ветхого Завета есть притчи, которые тоже могут быть неисторичны. Атеисты часто говорят, что они также не обязаны доказывать небытие Бога, как мы не обязаны доказывать небытие лепреконов. Что вы можете сказать на это? Значит, ну, лепреконы, да, это такой персонаж низшей мифологии, по-моему, ирландской, которых часто поминает Ричард Докинс. Но аргумент он выглядит примерно так же. Вот представьте себе, я говорю, что мы все должны приложить большие усилия к тому, чтобы противостоять нашествию огнедышащих драконов. Вот драконы летят на Москву, нужно срочно как-то принимать меры, создавать противодраконные ПВО. И у меня спрашивают, а какие у тебя доказательства, чем ты можешь обосновать этот свой рассказ про драконов? А я им говорю, а докажите, что драконов нету. И, конечно же, мне никто не может доказать, что драконов нету и что они не летят на Москву. Это моя работа доказывать, что драконы существуют, и нужно принимать по этому поводу какие-то меры. Бремя доказательства лежит на мне, на том, раз я утверждаю, что вот надо вкладываться в противодраконную оборону, значит, я должен доказать, что драконы реальны. И атеисты говорят, что если вы утверждаете, что существует Бог, мы по этому поводу должны изменить нашу жизнь, на вас лежит бремя доказательства, мы не обязаны доказывать, что это не так. Это вы должны доказать, что Бог существует. Ну, а нас никакие доказательства не устроят. Что можно это сказать? Действительно, мы должны представить обоснование нашей веры. Как говорит апостол Петр, будьте готовы всякому требующему отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и богоговением. Мы должны быть готовы обосновать, почему мы верим. У нас есть разумные основания для веры. Мы можем их изложить, мы должны быть готовы их изложить. Но атеизм ни в коем случае не является позицией по умолчанию. Дело в том, что драконы – это определенные существа внутри нашего мира, которые, о существовании которых мы можем иметь или не иметь данные. Теизм или атеизм – это определенное мировоззрение, определенные рамки, в которых мы интерпретируем данные. И вот атеизм, он представляет собой свое собственное объяснение мира, которое тоже нуждается в доказательствах, тоже нуждается в обоснованиях. Ну вот представьте себе, мы с вами идем по картинной галерее, и нам экскурсовод показывает картину. Вот мы там с вами в Уффици. Экскурсовод показывает картину. Это картина Сандро Боттичелли «Весна». Ее написал там выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. И среди нас находится атеист, который говорит, да не было никакого Сандро Боттичелли. Что вы вообще лапшу вешаете трудящимся массам? Это все выдумки, не было его. Никакого тут великого живописца Боттичелли. Мы у него тогда спросим, ну вот перед нами картина, как она появилась? Ну, он нам говорит, ну, вы знаете, вот картина появилась в результате, там, не знаю, случайных мутаций плесени, которая завелась на холсте там еще чего-нибудь. То есть человек, который отрицает, что картина написана художником, он должен представить свое объяснение, почему эта картина существует, как она возникла. На нем лежит свое бремя, бремя доказательств. Атеисты выдвигают свою собственную картину мира. А тот же Докинс тратит огромные усилия на то, чтобы опровергнуть иллюзию дизайна. Говорит, что да, вот если посмотреть вокруг нас, то Вселенная выглядит так, будто она намеренно, сознательно сконструирована каким-то высшим разумом. Но это все не так. Я вам сейчас объясню, почему это не так. Вот у меня есть теория, которая объясняет, почему дизайн в природе иллюзорен. И таким образом он неизбежно выдвигает свое собственное объяснение. То есть бремя доказательства, оно лежит как на верующих, так и на атеистах. Принимать атеизм по умолчанию у нас нет абсолютно никаких оснований. У нас, если он тоже, как и все остальное, нуждается в доказательствах. И он этих доказательств не предоставляет, он просто вот провозглашает, что материализм верен, не пытаясь его никак доказывать. На ваших дебатах вам был приведен аргумент про Иов 9.8 в Септуагинте, якобы там не говорится о Боге, ходящем по волнам. Но это неверно, там говорится по дословному переводу о Боге, как о ходящем по морю, словно по земле, проходя по земле на море, словно. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я благодарен вам за ваш вклад в дискуссию. Спасибо. Я, кстати, этого не знал. Я не знаю греческого, я смотрю только по переводам. Так. Многие христиане считают, что концепция души перенята у язычников, они довольно убедительно отвечают на аргументы, которые приводят сторонники души у человека. Например, о богаче и лазаре и прочем. Вопрос, зачем на самом деле в промежуточном состоянии мучить человека в аду, затем воскресить его на суд Божий и в ад снова отправить? Значит, концепция души, то есть того, что человек продолжает существование вне тела, она имеет свою опору в Священном Писании. И там не только о богаче и лазаре, но там, да, притча о богаче и лазаре в частности. Мы знаем, что богач находится в аду, Лазарь в раю, при этом пять братьев-богача еще живы. То есть это явно происходит до конца света и до всеобщего воскресения мертвых. А у нас есть апостол Павел, который говорит, что он был восхищен до третьего неба. В теле ли или вне тела, я не знаю. То есть можно переживать какой-то опыт вне тела с точки зрения Павла. Он говорит, что мы хотим выйти из тела и водвориться у Господа. То есть, опять-таки, указан на то, что можно переживать внетелесный опыт. А в книге «Откровения» мученики по снятии пятой печати обращаются к Богу, доколе не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть, все это время на земле продолжаются гонения на церковь, продолжаются бесчинства злодеев, и церковь на небесах просит Бога вмешательства, просит Бога его судья. И им говорят, чтобы они были им даны одежды чистые, и им сказали, чтобы они подождали, когда их братья, которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть в это время продолжаются гонения на церковь вовсю. Это происходит заведомо до всеобщего воскресения мертвых. Значит, в чем смысл промежуточного состояния? Об этом можно, конечно, говорить, но прежде всего мы должны принять то, что нам говорит Божественное Откровение, И божественное откровение говорит о существовании какого-то промежуточного состояния. Но опять-таки Моисей и Илья, которые явились беседовать с Иисусом, но они же откуда-то явились. И это же не значит, что Бог их специально воскресил на 20 минут, а потом обратно их, значит, умертвил до общего воскресения. Они же где-то пребывают в это время. То есть в промежутке между физической смертью и всеобщим воскресением мертвых люди продолжают пребывать в каком-то сознательном состоянии. Зачем мучить человека в аду? Мне это кажется вообще ошибочной постановкой вопроса. Это как если бы Бог целенаправленно мучил кого-то в аду. Ад – это определенное состояние человека, который глубоко извратил свою природу, который лишил себя отношений с Богом, который пребывает в состоянии муки, но это не то, что Бог его мучает. Не то, что, знаете, как у людей такая карикатура, что человек живет, никого не трогает, и тут раз Бог на него внезапно взъелся и стал его вечно мучить. Нет. Ад – это состояние, в которое человек себя привел. Гиена – это то, что возгорелось внутри человека. И человек в своем любом состоянии, в теле или вне тела, он в этой гиене пребывает именно потому, что он это избрал, он в этом закоснел. Бог его желает из этого состояния вывести. Что касается, значит, какой смысл его при этом еще воскрешать – а Бог всегда действует из любви к своему творению и дает своему творению столько блага, сколько можно, сколько в него поместится. И люди, которые злоупотребляют этим Божьим благом, они, да, они есть ад, он существует за счет злоупотребления Божьей благостью. То есть люди, пребывающие в аду, они... Бог их продолжает любить, Бог не является источником их беды. Но они настолько извратили себя, они настолько вывернули свою душу, что они все это переживают как муку вечную. Где разместятся все воскрешенные поколения? Нам Библия не говорит прямо, где они разместятся, но вообще-то Вселенная очень большая. Я думаю, Вселенная даже больше, чем нужно для того, чтобы разместить все воскрешенные поколения. Тем более, что из-за того, что население постоянно у нас растет, у нас большая часть живших когда-либо людей до ныне в живых. Вот кто-то считал этот и пришли к такому выводу, что примерно половина людей, которые сейчас живы, они, примерно половина людей, когда-либо живших, они живы сейчас. Из-за того, что численность населения постоянно росла. Долгие века численность населения была очень небольшой. Большую часть истории человечества людей было относительно немного. Поэтому то, что воскрешенных будет как-то вот не поместиться, нет, я не думаю. Ну, более того, у Бога не будет технических проблем. Технических проблем у Бога быть не может. Много раз встречал истории, где дети в раннем возрасте уходят из жизни. Может быть, вы сами не особенно можете знать, но я знаю, что Господь забирает человека тогда, когда достигнут свой максимальный духовный уровень. А дети, они же только родились, прожили до 5 лет, допустим. Почему Господь их может забрать так рано? Дети еще не могли пройти через трудности жизненные, чтобы стать на одну ступень ближе к Богу. Ответ, что это тайна, мы этого не знаем. Вот мы знаем в целом, почему люди умирают. Мы знаем в целом, почему мы живем в мире, где много горя и страдания. Потому что мы живем в падшем мире. Этот мир глубоко поврежден грехом. Почему конкретная смерть произошла вот так? Почему конкретный ребенок умер в 5 лет? Или почему он умер в утробе? Или почему вот так произошло? Мы этого не знаем. Мы узнаем это только на той стороне. Вот есть тайны Божии, которые нам в голову не поместятся сейчас, по крайней мере. И мы должны просто признать, что ну, вот это тайна. Это известно Богу, но это неизвестно нам. Бог, мы знаем, что Бог все обратит ко благу. Каким образом, мы не знаем. но мы знаем, что обратит. Не являются ли разговоры о рае просто попыткой компенсировать себя за жизненные неудачи? Ну, как вам сказать? Я вообще думаю, что это относится к аргументам от психологии. Вы верите или не верите в то или другое по таким-то психологическим причинам. И этот аргумент, такой тип аргументов, он ошибочен, он не работает, ну, потому что он работает во все стороны, например. Точно так же мы можем сказать про атеистов. Человек является атеистом, потому что у него на это такие-то психологические причины. Ну, например, Зигмунд Фрейд был атеист. Почему он был атеист? Потому что в детстве он воспринимал своего отца как бога, всемогущего, премудрого защитника. Но потом он стал свидетелем того, как его отца безнаказанно оскорбляют какие-то злобные хулиганы. И отец им не может дать отпора. И тут он понял, что всемогущего защитника у него нет. Он один в этом холодном мире, ему приходится как-то самому о себе позаботиться. Бога нет никакого. То есть Фрейда, он сам об этом опыте рассказывает. Вот этот его печальный опыт, он послужил разрушению его веры в Бога. Или очень часто я читаю про историю деконверсии, как юноша из маленького благочестивого американского городка, где по воскресеньям все обязательно приходят в церковь, поехал учиться в большой город. Там в колледже ему рассказали профессора про эволюцию, и вообще все они там марксисты и, значит, неверующие. А у него к тому же еще вот все эти его, значит, юношеские гормоны играют. И он молодой человек, который только-только выбрался из родного дома, и, значит, он понесся. Ему тут же кажется невыносимо стеснительной заповедь «не прелюбодействуй», и вот он с радостью принимает как благую весть возвещение о том, что Бога-то никакого нет, и поэтому можно тут, значит, побыстрее срывать цветы удовольствия. В этом случае его атеизм является результатом его юношеских гормонов. Это абсолютно не результат каких-то глубокой работы ума. Опровергает ли это его атеизм? Нет еще. Для того, чтобы опровергать его атеизм, я должен какие-то другие аргументы приводить. Потому что психологические личные причины, по которым человек придерживается того или иного мировоззрения, они нам ничего не говорят о его истинности или ложности. Они совершенно параллельны. Человек может быть атеистом, потому что он, не знаю, ну, потому что он блудник, грубо говоря. Ему вот это невыносимо тяжело, чтобы ему не быть блудником. А когда он женится, остепенится, у него будет нормальная семья, он будет, значит, уже хорошей семьи, но он обратно вернется к вере. Это что-нибудь доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Ну вот, это достаточно обычный, насколько я читал, достаточно обычная траектория. Человек в детстве верующий, в юношестве он отпадает от веры и пускается во все тяжкие. Потом он стабилизируется, вступает в брак, заводит детей и опять возвращается к вере. Это ничего нам не говорит об истинности или ложности веры. Вообще. Да, вот когда человек только-только покинул отчий дом, ему удобнее, чтобы Бога не было. Когда он женился, остепенился, ему удобнее, чтобы Бог был. Это ни в ту, ни в другую сторону не доказывает бытия, ни бытия, ни небытия Бога. Какие-то психологические мотивы, какие-то личные мотивы, по которым мы верим в ту или другую картину мира, вообще ничего нам не говорят о ее истинности или ложности. Реальность не зависит от наших хотений вообще никак ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому аргумент от психологии, он вообще нам ничего не доказывает. Ну, допустим, там, я верю в Бога, потому что я, там, не знаю, в жизни не состоялся, там, или боюсь смерти, или еще чего-то. Может быть, кстати, но как бы это опровергало бытие Божие? Мой личный опыт, мои личные переживания совершенно ничего не говорят нам о природе реальности. Точно так же, как личные переживания там, Зигмунда Фрейда. или еще кого-то. Что такое личное отношение с Богом? Слышу это выражение довольно часто, не очень понимаю, что это означает. Ну, это отношение к Богу как к тому, кто тебя лично знает, лично тебя сотворил, лично тебя искупил, лично о тебе заботится, и по отношению к нему ты имеешь личную привязанность, личные обязательства. В Библии об этом много раз говорится. Например, псалмопевец, обращаясь к Богу, говорит: «Ибо ты соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от тебя мои кости, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть вера – это вера не просто в то, что Бог существует, вообще говоря, а в то, что Бог имеет личную заботу, личное попечение обо мне. Бог имеет свой замысел обо мне конкретно. Бог имеет свое задание, свою миссию в отношении лично меня, и я лично могу к нему обратиться. Господь слышит, когда я призываю его. Вот это имеется в виду под личными отношениями. И иногда у нас бывает такое живое, теплое сознание этого. Иногда нет. Мы должны просто опираться на божественное откровение, что Бог о вас лично помнит, о вас лично заботится, лично вас искупил во Христе и лично вас призывает к определенной миссии, которую он на вас возлагает. Мне не совсем понятен конфликт, который возник из-за разрешения римского папы благословлять однополые пары. Так, ну, длинный текст. Если очень коротко пересказать, то в чем, собственно, проблема, почему их нельзя благословлять? Дело в том, что Бог имеет определенный замысел о человеческой сексуальности, и Бог создал человека как мужчину и женщину, и Бог создал мужчин и женщин для того, чтобы они вступали в брак, для того, чтобы они формировали вот такой семейный союз, семейный завет, который имеет огромное значение в Библии. То есть брак – это образ отношений Бога и творения, это образ отношений Христа и Церкви. Брак – это образ Святой Троицы даже. В браке люди научаются любви и преданности, и сексуальное влечение, вот этот природный материал, который в нас есть, он должен быть использован для созидания именно брака. И расточать этот материал, его использовать как-то просто для чего угодно, кроме брака, собственно говоря. Это могут быть какие-то случайные связи с лицами своего пола, чужого пола, там неважно какого пола. Это грех, это разрушение Божьего замысла о человеке. Люди, которые страдают влечением там, к лицам своего пола, но они должны этому противостоять. Мы все грешники, мы все повреждены грехом, мы все... Нас всех тянет куда-то не туда. Не у всех нас конкретно вот эта проблема, но те или иные проблемы, в том числе в области пола, они есть у нас всех. И мы призваны к тому, чтобы покоряться Божьим заповедям, если мы вообще веруем в Бога. Да, мы можем испытывать самые разные искушения, но мы призваны им противостоять. Богословлять греховное поведение – это, конечно, совершенно бессмысленно, потому что если мы верим в Бога, мы должны искать Его воли. Если мы не верим, зачем нам Его богословение? Можно ли при классическом лечебном массаже раздеться догола, если врач разрешает, ей так удобно? Ну, вы знаете, вопросы медицины, они лежат как-то... Ну, коротко говоря, если это необходимо для оказания медицинской помощи, то, наверное, понимаете, ну, это, наверное, нежелательно. Другое дело, что медицинское освидетельствование или какая-то медицинская помощь – это довольно аккуратно, это довольно специфическая ситуация. Если это нужно для оказания медицинской помощи, то, наверное, можно. Проблемы в бизнесе, молился, нет помощи, уже 8 лет как прошу. Может, я что-то не так делаю? Весьма возможно. Понимаете, вы можете что-то делать не так, но вам стоит обратиться к Богу и искать Его мудрости, искать Его наставления, чего от вас хочет Бог в этой ситуации. Потому что, может быть, Бог хочет, чтобы вы по-другому делали этот бизнес, или чтобы вы занялись другим бизнесом, или у него вообще другие планы на вашу жизнь. Поэтому тут, поскольку я не вижу ваших обстоятельств, я не вижу вашей жизни, мне сложно сказать что-то вот заранее, но вопрос о том, что я делаю не так в моей жизни, он абсолютно уместен, и я думаю, вполне можно поставить. Подскажите, пожалуйста, сейчас очень много переводов Библии, насколько можно доверять новым переводам? Что вы посоветуете? Ведь написано в Библии, что нельзя ни одно слово менять в повествовании книг Библии. Значит, переводы... Ну, надо понимать, что перевод — это всегда перевод, это не оригинал. И любой перевод, он несет на себе печать переводчика, конечно. Я стараюсь читать разные переводы. Это помогает увидеть ситуацию с разных сторон. Что касается переводчиков, которые что-то меняют, ну, знаете, я думаю, все-таки большинство переводчиков ведут себя в этом отношении добросовестно, но неизбежно, неизбежно в переводе отражается личность переводчика, его конфессиональная традиция. Ну, мы не должны этого сильно пугаться, но мы должны отдавать себе отчет, что это, конечно, перевод, это не оригинал. В своей статье 2014 года «Дело в пользу религии шимпанзе» доктор Джеймс Харрард обсуждает, как шимпанзе участвует в похожем на ритуальное поведение после смерти члена группы. Обезьяны обычно собираются вокруг мертвого тела, могут часами хранить молчание или практиковать характерные вокализации. Они ухаживают за трупом, иногда членами группы торжественно посещают труп и сопровождают это плачем или выкриками бедствия. Ну, как вам сказать? У нас нет обезьяньих кладбищ, устроенных обезьянами. Это то, что мы про обезьян достаточно точно знаем. Объясните, как избавиться от депрессии? Вы знаете, депрессия может иметь самые разные причины. И я не являюсь специалистом в области лечения депрессии, потому что, знаете, вот как боль в желудке, она может быть вызвана тем, что у человека очень серьезное заболевание, и ему срочно-срочно нужна медицинская помощь, может, даже операция, а может быть, ему нужно перестать есть всякую дрянь. И тут что там происходит у него с желудком? Сказать в прямом эфире невозможно, не видя человека. Поэтому депрессия может иметь разные причины. Это может быть клиническая депрессия, которая нуждается в лечении при помощи лекарственных средств. Я не специалист, и тут ничего прописывать не могу. Это может быть неправильное отношение к жизни. Я помню, что я в свое время был чрезвычайно унылым юношей. Вот... Очень-очень подавленным. Депрессия у меня была на отлично. Но это не была химия, вот именно клиническая депрессия, которую надо таблетками лечить. Это был результат того, что я неправильно совершенно относился к жизни. Я был гордым, надменным, из-за этого страшно одиноким. И у меня все признаки этой депрессии пропали после того, как я обратился к Богу и исправил свою жизнь. Но, опять-таки, это мой случай, и он может быть совершенно не ваш. Я не берусь прописывать методы лечения ни в коем случае. Но я могу сказать, что для меня вот очень важна практика благодарности. Например, я каждый вечер пишу дневник благодарности, за что я благодарен. За что справедливо воздать благодарность. Дело не в том, испытывая благодарность или нет, а за что было бы справедливо поблагодарить. За что было бы справедливо поблагодарить Бога и людей. И я это выписываю, это вот полезно именно записывать. Нужно исповедать свои грехи. Вот что я сделал не так, в чем меня может совесть тяготить. Очень важно не быть одному, очень важно быть в общении с другими людьми. И меня это вот удерживает от депрессии уже очень давно. Другое дело, опять-таки, и я это еще раз подчеркну, что я не являюсь врачом-специалистом. Бывают разные причины депрессии. Бывает депрессия, вызванная вот неправильным отношением к жизни, как было у меня в свое время. Бывает депрессия, вызванная какими-то нарушениями в работе, значит, организма. И тут уместна медицинская помощь, и тут уместно обратиться именно к специалисту. Каковым я не являюсь. Я не являюсь специалистом в области клинической депрессии. Часто говорят, что можжевожники Царство Божие не наследуют, но Царство Божие не наследуют злоречивые, что весь интернет пойдет в ад. Значит, мы не знаем, кто пойдет в ад в конечном итоге, но мы знаем, что злоречие – это, несомненно, тяжкий грех. И нам его следует избегать. И, конечно, проблема в том, что злоречие – это такой грех, который очень многие за грех не считают. И этот очень полон интернет, действительно. Но апостол говорит, что да, это тяжелый грех, да, злоречивые Царство Божие не наследуют, и нам злоречия следует избегать. Нам очень важно жить не так, как нам интернет диктует, а так, как нам диктует Слово Божие. И вот Слово Божие нас постоянно предостерегает против такого греха, как злоречие, конечно. Мы ни в коем случае не должны позволять себе каких-то злобных, язвительных слов в отношении кого бы то ни было. И да, тут по интернету перекатываются такие волны злобы, но мы не должны вот на этих волнах кататься, потому что да, действительно, злоречивые Царство Божие не наследуют, и злоречие несовместимо с истинной верой. Так, а не могли ли видения воскресшего Христа быть просто галлюцинациями? Популярный вопрос. Я, к сожалению, не успеваю на него ответить. Скажу очень коротко. Галлюцинация – это всегда личный опыт. А апостолы видели Христа именно группой. То есть там по ряду причин все-таки теория галлюцинации не проходит, но мы ее сможем обсудить в следующий раз. Пока я должен вас всех поблагодарить за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но время передачи подошло к концу. Должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.